Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро. Микрофон Анна Качкаева. Первый канал в очередной раз вовремя запустил «Две звезды». Альковный анонс в исполнении Пугачева и Галкина точно попал в тему. Телевидение минувшей недели в буквальном смысле изменило Владимиру Путину с Дмитрием Медведевым. После выпусков новостей и итоговых программ осталось ощущение, что фраза «Берегите Россию» уже произнесена, и телевидение с облегчением присягнуло преемнику. Молодому, энергичному, эффективному, дееспособному, образованному, либеральному, современному, делающему почти невозможное, успешному, блестящему юристу, серьезному профессионалу. Итак, 7 дней. Все эти слова из выпусков новостей и итоговых программ. Дмитрию Медведеву, по сути дела, уже устроили телевизионный президентский тракт. Так на языке телевизионщиков называется репетиция. Свое обращение к народу Медведев произносил почти в полном соответствии с традицией. На фоне флага, сувенирного герба и телефона вертушки, всех символических атрибутов российской власти. В итоговых программах обобщенное присягание длилось вообще больше 20 минут. Накануне съезда «Единой России» школьно-студенческая сопливость с восторженными постаревшими одноклассницами и состарившимися учителями была уже ни к чему, и тему «каким он парнем был» затмила тема парного звездного дуэта, залога будущего великого блага, слова патриарха. Тут-то вспомнили и про Владимира Путина, и о его возможном грядущем премьерстве уже говорилось как о самоотверженности, как о нелегком шаге стать из первого вторым, как о служении, о самопожертвовании и даже о подвиге, слова Виктора Чернобырдина. Глеб Павловский на НТВ втолковывал новый код реальной политики, твердя слова «напарники», «команда», «товарищи». На Виктора Зубкова на экране было жалко смотреть. Премьер и так-то улыбаться не приучен, а тут был вынужден публично одобрять своего подчиненного, который через его голову пригласил вышестоящего начальника занять еще не освободившееся кресло. Первый канал все-таки полюбил Дмитрия Медведева с чуть большим чувством, чем второй. И дело не только в словах и в привычном для преемника фоне школы, больницы, фермы. Даже не в народном одобрении, подверстанный строитель, шахтер и молодая мама. Дело в деталях. На первом есть эксклюзивное октябрьское интервью, в которой Медведев очень живой и очень нарядный, в сиренево-синем на фоне чего-то фиолетово-цветущего. Не говоря уже о редких и тоже в нынешней ситуации символических кадрах. Владимир Путин сбегает по одной из кремлевских лестниц. Медведев поджидает его внизу. Доброжелательный кивок, рукопожатие. Медведев жестом приглашает Путина вперед. Вдвоем они начинают движение на камеру. Смена плана. В кадре бело-золотая дворцовая анфилада. По ковровой дорожке уверенно и энергично шагают двое. Учитель и ученик. Два товарища. Две звезды. Вот об отражении этого политического спектакля на экране и немножко в интернете, потому что у нас сегодня журналисты, которые пишут об этом в интернете. Наш сегодняшний разговор с Натальей Геворкян. Доброе утро, Наташа. Она с нами на связи из Парижа.
Доброе утро.
И Сергей Варшавчик, обозреватель издания prs.ru. А, Наталья, газеты вас представлять или просто говорить журналист, я думаю?
Наверное, да? Просто журналист.
Журналист, да. А, вопрос вам, уважаемые слушатели, что вы думаете об экранном образе Дмитрия Медведева? Ну и, впрочем, что вы думаете вообще о том, что видели на экране? Именно не на экране. Вот политику мы сейчас, может быть, в меньшей степени будем комментировать. Итак, смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Пожалуйста, пишите и звоните. Сергей, давайте начнем с вас. Вы телевизор смотрели, Наташа, может быть, чуть меньше. Какие впечатления у вас? Каких героев я, может быть, забыла?
Да, вроде всех перечислили, но действительно теперь у нас два героя. У нас две, так сказать, две звезды политических. Вот. Знаете, что поразило? Я как-то, честно говоря, не думал, что Дмитрий Анатольевич а настолько будет копировать Владимира Владимировича. То есть интонации, жесты, подчеркивания в нужных местах. Вообще-то было ощущение, что и текст писали те же люди, которые писали до этого тексты Путину. Вот это его походка.
Да, мне кажется, Путин-то уже очень много от себя добавляет сейчас в тексты. Как раз он-то подрос в этом смысле.
Ну, я имею в виду, да, я имею в виду такие какие-то тексты, ну, да, послания, например, Федерального собрания по таким-то адресам, вот. Мне все время вот крутится вот фраза из Шварца, значит, «убить дракона» про первого ученика. Почему-то вот она постоянно мне вот при взгляде на Дмитрия Анатольевича как-то. Очень интересно, что тут, по-моему, журналисты «Комсомольской правды» стали сравнивать рост, значит, руководителей государства и выяснили, что, значит, Петр I был 2 метра 4 сантиметра, Путин 170, а его преемник, он ниже ростом. И это тоже некое своего рода такое понижение, такое какое-то вот, что ли, имиджа. То есть это тоже Путин, но это немного другой, это немного более такой адаптированный, более либеральный, более прозападный, что ли, как бы. Ведь если вспоминать вот осень, начало, ведь там было два как бы соискателя. Это был Сергей Иванов, это такой ястреб, это, значит, чекист, генерал-лейтенант ФСБ, и такой, значит, Яппи, человек, который, значит, всегда в галстуке.
Ну, на сцену-то их, для порядка, скажем, вывели в 2005-м обоих, и просто очень долго, почти год, не могли этого рейтинга нагнать, ни доверия, ни узнаваемости, потому что только, в общем, телевидение, включившись всерьез уже с 2006 года, и сопровождая их везде, каждый полет, поездку, приход, яичницу, ферму, детей, больницы и так далее, и прочие заседания, только тогда, в общем, как-то их стали различать и ассоциировать с властью.
Да, безусловно, ведь если вспомнить то, как сам Владимир Владимирович, собственно, стал политиком федерального значения, это телевидение, благодаря телевидению. Я, собственно говоря, как-то беседовал с жительницей одной деревни, она мне сказала вот как раз вот где-то в октябре, вы знаете, говорит, мне очень нравится Зубков. А я говорю, чем он вам нравится? А он везде ездит, встречается с народом, он там бывает на фермах и так далее. Я говорю, ну понимаете, до этого там встречались люди, там вот тот же Путин, там Черномор... Да-да-да. Вы знаете, да, вы, наверное, правы. То есть есть такая некая подмена, когда вот очередного политическую персону начинает раскручивать активно по всем тем же сценариям, да, вот фермы, больницы, школы, дети на руках, вот некоторых целуют живот, там, ну, это уже отдельные моменты. И простые, так сказать, постсоветские граждане, они... Ну, а за кого голосовать? Вот он, вот крепкий хозяйственник, вот он суверенный политик. Клише такие. И во многом телевизионщики правы, что если события не показали, его не было.
Нет, а если это продается, то почему бы не купить? Наталья, ну, у вас какие впечатления из некоторого далека?
А мне как раз кажется, во-первых, рост Медведева 1,62 м, как мне сказали. Но то, что он ниже меня, могу точно сказать, потому что я 1,65 м, а он так где-то до бровей был.
То есть вы с высока?
Высота, да. Высота, это по поводу уровня, этого самого, физического уровня.
Слушайте, ну вот рост, это настолько не важно. Или важно?
Не знаю, мне кажется, что, черт его знает. Ну, может, это тренд какой-то?
Нет, можно я вспомню в связи с этим? Помните, одно время не показывали Медведева, а ни с кем, вот даже были материалы, журналисты выясняли, какого же роста, потому что рядом с ним никого не ставили, просто
подбирали. Ну, в свое время рядом с Путиным старались не ставить. То есть это все проходили, ничего, Владимир Владимирович это преодолел. Ну, да, теперь да. Совершенно вот, неважно, да.
Вы знаете, что у меня роста. Вот какое да. ощущение, на самом деле, по поводу раскрутки и всех этих историй. Конечно, если вы помните, Путин раскручивался как мачо, да? Он летал на истребителях, он плавал там на этих самых кораблях, он прилетал в Новый год, по-моему,
Чечню.
В Чечню и так далее. И ситуация была такая, как бы она была военная, она была с запахом пороха и то, что вокруг происходило, тому способствовало и так далее. А вот я вас слушаю, потому что я не вижу здесь русских каналов, кроме того, что я хочу посмотреть, там я заказываю себе по интернету. И судя по вот этим вот как бы встречам с доярками, как раз Медведев, видимо, раскручивается как лидер мирного времени.
Да, да.
Потому что мы же уже, в общем, достигли уже какой-то стабильности. И вот раскручивается такой лидер мирного времени. Но я должна вам сказать, что вот выступление, которое я посмотрела, медведевское, вот этого обращения к нации практически, на фоне флага, оно очень жесткое. Вот в этом смысле у меня вообще было ощущение, во-первых, сначала пошел звук, не было картинки, я думала, что говорит Путин в интернете, когда я включила это. Я даже не поняла, что это Медведев толком. То есть он, конечно, такой клон. Вот пока он раскручивается как некий клон Путина.
По логике клон.
Да-да-да, но вы знаете, действительно, то есть без каких-то особых ярких личностных характеристик вот такой вот клон. Почему нужно было делать именно такой жесткости заявления, мне непонятно. Потому что как раз мирный образ, мне кажется, более естественный. Безусловно, пишут тексты ровно те же, кто писал и Путину, никаких сомнений в этом нету. Он позу занял Путина, рука на руке лежит, как вы помните, Путин всегда сидит в этой позе. Да, одна рука накрывает, одна ладонь накрывает другую ладонь. Он смотрит, он говорит, он режет фразы, рубит фразы точно так же. Я не понимаю, почему это надо делать. То ли для того, чтобы успокоить людей, что вот такой же, только с перламутровыми пуговичками.
Добрым взглядом, и добрым, в общем.
Да, да. Ну, в общем, и взгляда не было доброго. И я должна вам сказать, что вот этот образ абсолютно противоречит образу Медведева, например, Давосского разлива, когда он выступал в Давосе, да? Там образ такого прозападного либерала. А здесь образ совершенно другой. Здесь образ абсолютного там вот наследника Путина, да, такого последователя Путина. Ну,
верный путинец.
Да, такого верного путинца. Но не факт, кстати, на самом деле мне гораздо интереснее, что же в действительности там,
ну, да,
внутри этого человека. И я поговорила с разными людьми. Можно я немножко скажу про Медведева самого?
Да, Наташа, не нет, нас, ходит, да? Про Медведева сейчас поговорим, просто мы на короткий анонс прервемся.
Время свободы. Итоговый выпуск. У микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наталья Геворкян, Сергей Варшавчик. Сегодня со мной в студии «Радио Свобода». Смотрим телевизор, мы продолжаем обсуждать, как выглядел, в общем, такой любопытный политический спектакль по телевизору с преемниками, предложением преемников и всех тех, кто выстраивался вторым и первым рядом среди героев этого теперь публичного уже действия со всеми интригами и еще закрытым финалом. Наталья Геворкян хотела нам что-то сказать по поводу самого, собственно, Медведева.
Да, я на самом деле, мне кажется, что слушателям очень любопытно было попытаться фиксировать какие-то вещи, которые происходят. Вот, смотрите, увертюру к спектаклю сыграли до начала спектакля за несколько дней, да? Вот почему-то, не дождавшись съезда «Единой России», которые сегодня пришли к Путину и предложили вот эта вот группа партий.
Да.
И предложила...
Группа четверых, как
да,
это?
Да, группа четверых, да, да. Четверка. Да, четверо, да, разгневанных мужчин, они пришли и предложили... Заранее.
Четыре танкиста? Нет, вообще ассоциации вокруг.
Ой,
всех
вы что,
этих...
четыре танкиста и это самое?
Ой-ой-ой.
Так, ладно, хорошо, нет, ладно.
Вот, на самом деле, это очень интересно, потому что никакой спешки, казалось бы, не было. Это говорит о какой-то ситуации, мне кажется, во властных структурах. Почему-то нужно было обозначить раньше. И вот это одна вещь, на которую я хотела обратить внимание. Теперь 17 или 18 лет ученик Путина, да, вот что мы слышим? Медведев, ученик Путина, вечно всегда при учителе, всегда второй, всегда в его тени и так далее. Это тоже любопытная характеристика, потому что вот мы все работаем в разных организациях, да, там, вот представьте себе 18 лет начальник. и вы даже работаете бок о бок с ним, и у вас прекрасные отношения. 18 лет начальник. Вы, может быть, крайне лояльны к нему, и наверняка так и есть, если 18 лет проработали. И безусловно, вы лояльны к нему в кругу там, официально, и в кругу друзей, и даже, возможно, в кругу семьи. Но один Бог знает, что вы думаете об этом начальнике наедине с собой, там, закрывая глаза вечером, или глядя в свое отражение, когда бреетесь утром. Это вообще ситуация очень интересная. Вот люди, которые много лет работали с Медведевым и хорошо его знают, говорят, что у него, например, такое кредо жизненное, довольно любопытное. Они мне его сформулировали одной фразой. Я начальник, про кредо Дмитрия Медведева. Я начальник, ты дурак. Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Я была совершенно удивлена, я не знала этого про него. Про Медведева известно, что он не блистательный юрист. Несмотря на, если я правильно помню, он из профессорской семьи.
Да, да.
И тем не менее, никто из питерских людей не называет его таким типичным питерским интеллектуалом. У него все-таки этот чиновничий как бы штамп на нем гораздо более ярко выражен. А все говорят, что он не кровожадный и умеет, не добивает, если какой-то конфликт, умеет договариваться. Он довольно, видите, он противоречит как бы Суркову, да, если вы возьмете вот все интервью его в «Эксперте» и так далее по поводу суверенной демократии. Тем не менее, у него хорошее отношение с Сурковым. Но я хочу сказать, что вроде такой незаметный, да, вроде такой посредственный. Но вот судя по тому, что про него говорят, там есть такие,
абсолютно. Вот я-то считаю, да, что еще мы что, узнаем что-то
могут,
про него.
Могут, да, могут выпрыгнуть.
На экране, во всяком случае, это угадывается. Хотя до последнего времени, мне кажется, он очень скрывал это свое желание власти. А вот в последние месяцы это неуловимые вещи, только вот экран как рентген характера чуть-чуть просвечивает. Наташа, поскольку вы вместе с Андреем Колесниковым помогали Владимиру Путину отвечать от первого лица, это первая
и
книга
отвечал
его.
Отвечал он сам.
Да, отвечал он сам, да, вы записывали. Где он впервые, в числе немногих, как я понимаю, названных в этой книге персонажей, упоминает и Дмитрия Медведева, Димой, как мне помнится.
Дима.
Да, вы помните вот эту интонацию? Это ведь очень важно. Тогда еще Владимир Путин-то мало кто понимал, кто он такой, who is, да? А вот он уже про Медведева говорил. И напоминает ли сейчас вам Медведев того раннего Путина?
Ой, нет, не напоминает мне того раннего Путина, честно говоря, потому что абсолютно разные стартовые позиции. Тот, кстати, ранний Путин был гораздо мягче. Вот тот совсем ранний Путин, которого я увидела, был гораздо мягче того, а вот образ, как вы помните, его первое выступление, было вот такой же, как у Медведева сейчас.
Мочить в сортирах.
Самое первое, помните, какое было жесткое? Вот на
мочить
фоне
в сортирах
елочек,
было кожи.
Что ли, что это было?
Новогоднее обращение.
Очень жесткое. А сам он в общении, и вот был гораздо... Ну вот, я же, в общем, не общаюсь сейчас с Медведевым, поэтому я не знаю. Но на личном уровне он был гораздо мягче. Он говорил очень тепло о Медведеве, действительно. И вот это чувство локтя, которое есть, и что ему нравится работать вроде бы в нашей команде, он такой был, и Дима его называл, и в этом смысле он был, как бы было понятно, что этот человек близок к ему. Там был один эпизод очень интересный, когда мы делали книжку, когда Путин практически... отвечая на вопрос по поводу будущей команды, сразу назвал Медведева как возможного кандидата на роль Волошина, на роль Александра Волошина, руководителя администрации президента. И вот там была интересная ситуация, потому что Татьяна Дьяченко, например, ужасно обиделась. Что же так...
Это дочь Ельцина, может, уже кто забыл, я поэтому напоминаю.
Вот что же так обижать Александра Сталича? И вот тогда... Он как бы, когда мы сказали, вот видите, а Дьяченко что-то так обиделась, и он согласился как бы встанет в этом, в некотором заочном споре и назвал цифру 3 года.
Угу. Ну, прошло
3,5, да? 3,5. сказал, а года через три Дима как бы обвыкнется, подрастет и так далее. Но мне кажется, что есть схожесть в ситуациях. Извините, что я столько времени занимаю, вот просто последнее, что довольно важно сказать. Мне кажется, что есть схожесть в ситуациях. А мы вот в данный момент находимся в ситуации условно, там, 31 декабря, да?
Да.
Вот вопрос в том, 31 декабря 99 года. Ельцин говорит, что он уходит, а Путин говорит, что Дима, да, вот будущий кандидат в президенты. Значит, вопрос, что будет условно 1 января. А потому что Ельцин сказал, что он уходит, и он ушел, соблюдя все договоренности, видимо, которые были между ним и Путиным. Вот это может быть существенной разницей. Путин, я не знаю, принял ли решение, уходить или нет. Я уверена, что, почти уверена, что не премьер, но я не понимаю, уходит ли Путин. И это во многом определит будущую конфликтную или там, возможно конфликтную ситуацию.
Ну,
потому
да.
что если Путин передает власть Медведеву и уходит, я совершенно уверена, что Медведев соблюдет все договоренности, как Путин соблюдал их с Ельциным. Но если ситуация совершенно принципиально иная, Путин не уходит и остается Медведев, вот тут мы, я бы не
вступает в принцип, я начальник, ты дурак.
Да, вот тут я бы, да.
Я не думаю, что Путин захочет оказаться в дураках.
Давайте я прочитаю, на пейджер нам пришли уже многие сообщения, прежде чем мы уйдем на новости. Медведев положительный послушный герой. Сможет ли он остаться таким же, время покажет, пишет наш слушатель Макеев. Медведев выглядит несерьезно, если только не предназначается марионеточные президенты. Какой-то лощеный Винни-Пух, Александр. Когда вижу Медведя, становится нехорошо, Юрий Николаев. Впервые увидела Медведева с его программной речью. Можно было бы точно подумать, что это Путин. Ирина. Почему, как вы думаете, вот про программу Павловского, мы про нее еще вспомним. Очень много лестных эпитетов звучало в адрес Медведева, но под текстом-то слышалось, что он все-таки слабоват, и Путин ему должен помочь, как бы вариант ведомого и ведущего. Пока Медведев производит впечатление стажера, а нужен ли нам президент-стажер, когда в России предстоит сложный экономический момент, говорит Полина. Ну и мы продолжим этот разговор сразу же после новостей. Напомню вам, что в час дня выйдет программа «Правосудие». С 12 декабря в России действует новой редакции закона о защите прав потребителей. Поправки к закону комментируют эксперты в студии, представитель Совета Конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин и президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шакарева. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. Суд в Москве выдал санкцию на арест Игоря Круглякова, четвертого подозреваемого в деле заместителя министра финансов России Сергея Старчака. Круглякова, члена Совета директоров Межрегионального инвестиционного банка, задержали вчера. Рабочие завода «Форд» в Ленинградской области с сегодняшнего дня приостановили забастовку, начатую 20 ноября. Профсоюзы продолжают переговоры с руководством об увеличении на 30% заработной платы. По предварительным данным Центризбиркома, на выборах в Киргизии лидирует проправительственная партия «Ак-Жол», набравшая свыше 47% голосов избирателей. На втором месте социалистическая партия около 10%. Остальные партии пока не преодолели 5-процентный барьер. «Единая Россия» сегодня на съезде в Москве, как ожидается, официально выдвинет своим кандидатом на пост главы государства первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Сегодня же на съезде Союза правых сил кандидатом в президенты России будет выдвинут Борис Немцов. В Мосгорсуде сегодня возобновляется суд по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Процесс был приостановлен более полугода назад из-за исчезновения одного из обвиняемых – Казбека Дукузова. Международная федерация журналистов выразила протест в связи с запретом на въезд в Россию корреспондента российского журнала New Times гражданки Молдавии Натальи Марарь. В Париже сегодня проходит международная конференция помощи палестинцам, в которой примут участие около 90 стран. Соединенные Штаты заявили, что выделят в качестве помощи более 550 миллионов долларов. Всего необходимо собрать почти 6 миллиардов долларов.
Thank you.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро. Микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Учитель и ученик, два товарища, две звезды, Путин и Медведев, Медведев и Путин. Под их знаком прошла вся политическая неделя и телевизионный эфир политический, новостной, конечно же, тоже. И в отражении этого политического спектакля на экране и в интернете наш сегодняшний разговор с Натальей Геворкяной и Сергеем Варшавчиком. И вам мы задали вопрос, что вы думаете об экранном образе Дмитрия Медведева. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. И вот еще несколько коротких сообщений с пейджера. Господин Добрый нам пишет: образ очень положительный, подтянутый молодой человек, грамотный, известный политик, крепок на слово. В общем, выбор Путина вполне удачный и достоин уважения. Я мало что знаю о Медведеве, как и при Ельцине, мало что знал о Путине. Но если Путин обратится к населению проголосовать за Медведева, народ 100% проголосует, пишет Андрей. Тут нам задают забавный вопрос, почему в программе у Павловского у одного из героев нет головы, но эту тему мы как-то уже обсуждали, почему у него нет головы, потому что вот удобно такой сакральный образ иметь.
Не положено.
Да, не положено. Давайте вот к чему перейдем, уважаемые коллеги. Поскольку не закончено, и политическая интрига не закончена, и много чего еще ждут от того, какая будет конфигурация, хотя все соглашаются с тем, что Медведев практически третий президент России, несмотря на то, что вот все юристы, и вроде один не избран, другой еще не ушел. Про Конституцию в этом смысле тоже мало кто вспоминает. Но неважно, что может быть вокруг, какова будет драматургия, если все так ясно, то как будут, по-вашему, вести себя, в том числе вот на экране, персонажи этой политической сцены, возможные кандидаты и все те, кто сейчас окружают, делают, вот короля делает свита. Как вам кажется, Сергей?
Ну, Наталья правильно сказала, что сейчас, собственно говоря, интрига даже ждали, конечно, кто будет преемником, преемник назван. Теперь другая интрига. Куда девать, значит, политически, какая судьба будет у Владимира Путина? Если он уходит, ельцинский вариант, это понятно. Тогда включается механизм, собственно говоря, уже опробованный.
Не-не-не, его сейчас нельзя включать. Вы же понимаете, то тогда так же, как телевидение после с удовольствием кинулось...
Нет, после Нового года все это включается...
практически Медведева, то если только сказать, что Путин... Вы представьте, Путин уходит, то его забудут через неделю.
Кого?
То есть,
Путина?
Ну как, экран просто перестанет про него рассказывать. Просто все будут строем бежать к новому человеку. Вот это настолько, по-моему, очевидно. Вы посмотрите, как выстроена эта неделя. Значит, только иерархи высказывались, только выбранные губернаторы. Причем Медведева просто в кадрах рядом с Кадыровым практически как будто вот Путин на Медведева поменяли.
Значит, я
народ.
Я думаю, все-таки два варианта.
Интеллигенция и всем прочим вообще высказаться
не дали. Два варианта. Да. Либо это будет все-таки вариант Ельцина, когда Путин по договоренности уходит, о нем благополучно забывает, он спокойно где-то там сидит и так далее, передавая, значит, свои полномочия своему ученику лучшему. И второй вариант. Он принимает предложение остаться в политике, стать национальным лидером ли, премьер-министром ли, главой объединенных там двух государств. И тогда все сложнее. Тогда у нас такой Дэн Сяопин. Тогда получается, значит, премьер-министр, там, глава Объединенных государств, национальный лидер, который влиятелен больше, чем глава государства. Но такого получиться не может, потому что автоматически в России всегда лидер государства, он на вершине властной пирамиды, и у него собственно говоря, все властные рычаги. Иными словами, если Владимир Путин отпускает вот эти рычаги, то он уже становится, так скажем...
Так, но вы уже о политических последствиях, Наташа. А вот подумайте, поскольку вам приходилось наблюдать за действиями, за кампаниями, вот какие сейчас могут быть такие драматургические шаги, что будут придумывать политтехнологи, чтобы поддерживать интригу и, главное, помочь людям сходить на выборы?
Нет, одну интригу-то я могу напомнить. Эндрю Катчинс тут доложил, что 7 января... При выходе из храма Христа Спасителя Владимир Путин может быть убит.
Ну, это фигура речи, скорее всего. Видимо, он предполагал, что силовики могут где-нибудь вылезти.
Да, там у него интересная была фраза, что не будет убийцы пойманы.
Ну, правильно, потому что если с экрана посмотреть на лица Иванова и Зубкова, прям как будто они лимон съели, так это, в общем, есть некоторое ощущение.
Вот вам интрига некая.
Наташ.
Это, у меня такое ощущение, что креатива много не будет.
Ага, так.
Потому что я, собственно, не вижу особого смысла в этом креативе. Интрига, на мой взгляд, самое главное, это в какой момент и станет ли Путин хромой уткой. Угу. И задача, на мой взгляд, всех креативщиков, и, видимо, Путина, и, видимо, эта задача это поставлена им, не знаю, сформулирована так четко или нет, как я сейчас говорю, но он не должен стать хромой уткой. До последнего момента. Вот это единственная интрига. Значит, на фоне вопроса о будущем Путина будет абсолютно, мне кажется, такими неинтересными методами раскручиваться фигура Медведева. То есть я не думаю, что будут вот эти вот полеты на истребителях.
И нет, прочее. Это правда, но ему придется эти медные трубы-то 2 месяца выдерживать вот это вот словословие. Ох-хо-хо.
Да, я не знаю, как они собираются. Ну, собственно, мы кампанию Путина помним. Вот я практически все назвала, да, все эти полеты, прилеты и неожиданные приезды в Чечню. Вот их было 3 или 4. Собственно, так называемых приемов, больше ничего не было. Мне кажется, что Медведеву даже, у него даже нет, то есть у тех, кто раскручивает Медведева, даже необходимости вот в таких вот придумках нет.
Да, тем более, что за 2 года столько поснимали, что теоретически можно, в общем, из всякого архива лепить по фильму в неделю.
Вот и... это вот
да, обложка, сегодня, кстати,
обложка
будет.
Экономиста или, не помню, бизнесу, нет, или Экономиста вчерашняя, да, или той недели. Большой Путин, вот стоит Путин на обложке и маленький значок Медведева. Вот он на нем, вот он себя на нем и несет. И все равно интригой остается не Медведев,
а Путин. А вот Алексей спрашивает вас, объясните, зачем Путину заигрывать с либерализмом и западничеством, выдвигая Медведева? Либералы не собрали 4%. Запад откровенно показывает себя врагом. Народу западники и либералы надоели. Зачем Путин, выдвигая Медведева, заигрывает с либерализмом и Западом?
Я думаю, что совершенно причина не в этом. Вообще, мне кажется, что он меньше всего думал о Западе, когда выдвигал эту фигуру. Мне кажется, что просто эта фигура наиболее... условно, договороспособная внутри команды. Вот и все. У меня такое ощущение, что даже Сечин доволен назначением Медведева.
Я думаю, что все-таки держал Путин в главе вариант, и чтобы, так сказать, товар лицом Запада показать, и чтобы человек был не чужой, как бы, элитом и известен народу. То есть, с этой стороны, Медведев почти идеальная фигура.
А у нас президент имеет Медведева в качестве как папы новорожденного ребенка. Этот папа ведет ребенка с самого рождения до выхода на самостоятельный уровень за ручку, как в семье. Так считает Михаил. Все, что происходит в Кремле по назначению президента, полное пренебрежение мнением людей и неадекватная самоуверенность, что народ выберет именно этих личностей. Савельева нам пишет. Господа Павловский, Леонтьев и другие боятся ухода Путина, поэтому я им не очень верю, Раиса. Виктор Федорович просит напомнить, кто такая Наталья Геворкян. Журналист, которая писала и пишет для разных изданий, от «Коммерсанта» и «Нью Таймс» до газеты «Ру». А Сергей Варшавчик тоже журналист и мой коллега, который периодически занимается вопросами телевидения. А, кстати, что в сети, Сергей, вот по поводу этой недели? Там как-то иначе наверняка отражается эта история.
В сети, конечно, достаточно более жестко оценивается вся эта ситуация. Вот. И там обсуждается в том числе вот этот доклад Катченса. Значит, там, кстати, активно очень обсуждается кандидатура новой потенциальной леди.
Угу.
Вот. Там еще такая вещь. Мы когда говорили об экранном образе, то помимо того, что Дмитрий старается быть похожим на Путина, тем не менее, внешне он похож на Николая II. А, вот, и даже...
Ну, это так, интернетчики для себя,
да,
блогеры.
Но по данным «Ленинградской правды», многие говорят, что у него в приемной висит портрет Николая II. Ему даже приятно, когда его вот сравнивают как-то неким образом с последним российским самодержцем. Поэтому я думаю, что все-таки у него есть амбиции довольно серьезные. И, в принципе, я думаю, мы посмотрим, это будет нечто новое, нежели было до Путина. И я не удивлюсь, если потом риторика будет несколько другая, нежели при Путине. Просто сейчас та риторика, которую использует Путин, простите, Медведев.
Оговариваемся уже в который раз.
Она политтехнологическая, знаете, она помогает как бы безболезненно переходить, перетекать вот в другую политическую фигуру.
А скажите мне, пожалуйста, а зачем тогда вот этот унизительный одобрямс для Иванова и Зубкова? Ведь можно было избежать, не ставить их под камеры.
Как? Ну вот...
Все-таки взрослые мужики.
Ну вот, это клятва такая, что все довольны, что никто не будет никаких интриг плести. На всякий случай, может быть и так.
Да, ну, в общем, да.
Вот и Сечина появление, кстати, извините, да. Человек, который давно нигде не появлялся, публично тут объявился, это тоже не случайно. Это многие расценили. Кстати,
в
интернете...
кстати,
как...
юбилей службы безопасности сейчас, вот это вот такое знаковое событие, между прочим.
90 лет ВЧК органам.
Когда Владимир Путин тогда выступал на этом...
Да, была знаменитая фраза.
Знаменитая фраза. Вот посмотрим, что сейчас будет.
А знаменитая фраза звучала так: внедрение в правительство прошло успешно.
Успешно, да, это было 8 лет назад. Наташа, мы вас прервали, да.
Я даже забыла, что я хотела.
Про возможное унижение или не унижение людей, которые еще не освободили кресло, но вынуждены, так сказать, вот присягать и соглашаться с...
Нет, да, я хотела сказать на самом деле, что очень важно, это, собственно, вот и было и рефреном у Павловского, что, собственно, делают, когда они говорят: ой, мы знали, мы согласны, все хорошо. Подчеркивается, что команда едина. А мне кажется, что это посылается все время сигнал, что команда едина. Хотя команда явно не едина. Но тем не менее, как бы важный сигнал, что никакой распри, ничего, никаких разногласий. Все договорились, все соблюдают все правила игры. И команда как была, так и есть. Вот мне кажется, что вот этот, собственно, сигнал, который в том числе озвучен был Павловским, потому что вся его, весь сюжет про Медведева был сюжетом про команду.
Да,
что
да,
с преемниками
да, да.
Мы закончили, потому что это одна и та же команда, и вот она команда у власти, и это совершенно не называется словом преемник.
Как...
Кстати, команда была, между прочим, это очень любопытно, потому что и команда Ельцина стала командой Путина, да, как вы помните, это ключевые фигуры, а некоторые до сих пор остаются в лице Суркова. А тем не менее говорили слово преемник. Я, собственно, особой разницы не вижу. Не очень понимаю, даже если у Медведева своя команда какая-то.
Да.
Скорее, это не преемник, это скорее наследник, потому что у Путина нет сыновей.
Павловский, кстати, очень любопытно. Он о команде говорил на фоне почему-то, ругая всех женщин-президентов и возможных политических лидеров. Как-то, в общем, у него такой был мужской шовинизм в этой программе присутствовал.
Там по Фрейду надо толковать программу.
Да, в общем, иногда да. А я почему, вспоминая Запад в этой связи, что, Наталья, говорят и пишут коллеги ваши? Скажем, вот во Франции по этому поводу.
Вы знаете, пока довольно аккуратно, да. И ничего доброго. А то есть, как бы, ну, так такая усмешка проскальзывает во всех заметках. Ну, потому что, конечно, они все-таки смотрят со стороны на эту ситуацию. И спектакль совершенно всем понятен, да, постановка, там, режиссер понятен и так далее. Поэтому, ну, вот так они как бы отслеживают процесс. но никаких такой серьезной аналитики нету. И, собственно, я... Ну,
не о чем еще, да.
Нет, вообще нет. Да, пока, безусловно, нет. Да, вообще до первых там 5 шагов Медведева не о чем говорить. Очень по-разному. Одни говорят, что да, все-таки Медведев, вот хорошо, что Медведев там, а не Ястреб, да. А другие говорят, ну, еще неизвестно, не Ястреб ли Медведев. И посмотрим. Но очень интересно, значит, вот мои разговоры там с бизнесами разными, там разных национальностей, да, которые, с одной стороны, те, кто инвестирует, довольны тем, что практически Путин остается у власти, таким образом, значит, может спокойно работать. А другие говорят, что все отлично, и Медведев, не Медведев, назовите как угодно, сделайте кого угодно следующим президентом, все будет хорошо до тех пор, пока держатся цены на нефть. И все станет очень плохо, когда эти цены упадут, или если они упадут. Потому что, вот это любопытно, и я думаю, что они правы. Потому что...
Ну, с другой стороны, фискальная политика...
Потому что в команде Путина, говорят они, нету ни одного кризисного менеджера. Эти ребята не являются кризисными менеджерами. Они хорошо действуют, потому что легко хорошо действовать, в ситуации наибольшего благоприятствования. А вот если ситуация кризисная, ну, кстати, один человек сказал, очень смешно, он сказал, что единственным таким игроком сильным в кризисной ситуации мог бы быть Сечин. Mm-hmm. А вот Медведев, он человек не кризиса, как, впрочем, и Путин, как они считают.
Олег из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый день, господа. Да. Вот 89-й год я очень хорошо помню, и мне очень трудно себе предположить и представить, что в 89-м году какие-то можно было заключать бизнес-деловые соглашения. Еще труднее мне представить, что Путин, будучи зрелым мужчиной, 37 лет опытом, вдруг познакомился с 23-летним юношей. В этом возрасте даже психологическая возрастная несовместимость.
Да почему это?
Я вам говорю, не возрастная совместимость. Да. Вот вы расскажите, пожалуйста, хоть поподробнее. Ну, я не знаю таких случаев, чтобы 23-летний мальчик вдруг понравился 37-летнему мужику. Я не знаю этого.
Подождите, но мы говорим не про интимные отношения, а про служебные все.
А про служебные вы расскажите поподробнее, что за семья у Медведева. Кто он по национальности, кто родители?
Родители, профессор и мать. А при чем здесь национальность? Русский он пишется. При чем здесь национальность? Мама у него филолог, преподавала теорию литературы, по-моему, тоже в одном из ленинградских вузов. Жили, правда, где-то они на окраине, судя вот по сюжету, который в неделю в РЕН-ТВ показали. Школа такая не самая была благополучная. Правда, вот они там с женой к какому-то юбилею очередному, видимо, там построили стадион. И очень тепло о них вспоминают учителя и одноклассники. И больше даже скорее про его супругу, такую изящную блондинку, как они говорят, за которой ухаживали многие мальчики, но она предпочла вот Диму Медведева. Сергей Владимирович из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна, и приветствую ваших гостей. Хочу с Анна вам сказать, вы задали вопрос, почему Адобрянц идет со стороны Иванова-Зубкова. Вы знаете, это глубокая традиция высшего эшелона власти. Когда Андропов выиграл, его выдвигал проигравший Черненко. Когда после смерти Андропова команда Черненко победила, его выдвигал проигравший Устинов.
Это нет, Романов, простите.
А теперь второе. Умер, хочу сказать вам, что Медведев через полгода после инаугурации, я думаю, себя проявит довольно-таки жестким человеком. Он у меня все время ассоциируется с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Абсолютно безликий человек при Сталине. И потом потихонечку повалил гигантов Маленкова, Молотова и так далее. Вот мы на это посмотрим. Теперь, так как Наталья Геворкян входила в кремлевский пул и хорошо знает политиков высшего...
Я не входила в кремлевский.
Да, но вы общались и знаете многих наверху. Хотел бы ваше мнение спросить. Как вы считаете, кого Медведев назначит премьером, потому что я сомневаюсь, что Путин возьмет эту должность, и развернется ли борьба бульдогов под ковром, как говорил Черчилль, через полгода после прихода Медведева к власти? Спасибо.
Я не знаю, кого назначит Медведев, потому что я считаю, что не Медведев будет назначать премьера, а все-таки Путин. будет назначать премьера. Вполне допускаю, что Зубков может остаться. Это раз. А во-вторых, что развернется под ковром или не под ковром, будет зависеть только от одной вещи, уйдет Путин или нет. На мой взгляд, говорят, что решение, что он не уходит, принято. Но я не знаю, я не уверена в этом.
Я могу сказать, что насчет ковров и бульдогов, эта схватка, по-моему, идет давно, и это традиционно, поэтому...
Да. Она не будет больше видна.
Не вот будет этой... больше, да, видна. Вот, вот это для меня, да, тоже очевидно. И мы, скорее всего, будем либо угадывать, либо вот так вот через пробивание экрана неких условных месседжей или каких-то картинок, которые можно как пазл будет потом складывать или разгадывать. Павел из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Товарищи журналисты, по-моему, вы усложняете простое. Как Путин взял под руку «Единую Россию» и провел ее в Думу, взяв 315 голосов, так же Путин, взяв под руку Медведева, проведет его в президенты. Но президент, но премьер-министром он не будет, ему это не нужно. Он будет председателем Конституционного суда. Это раз. А второе, отвечаю на ваш вопрос. Мама у Медведева еврейка, но ничего страшного в этом нету. У меня тоже мама еврейка.
Да, абсолютно. Так нет, и вообще, при чем здесь, скажите, пожалуйста, еврейка?
Я говорю,
да,
почему такие проблемы-то?
Так, это не мы,
это не мы, это у слушателей проблемы.
Я понимаю, что это слушатель сказал. Но не надо так, надо спокойнее воспринимать такие вещи. Ничего страшного здесь нет.
Абсолютно. Я тоже считаю, что абсолютно ничего страшного нет. Спасибо вам, Павел. Ну вот, судя по всему, и судя по реакциям наших слушателей, в общем, как-то пока не при всем при том, при всем вот и словословии, и том, что мы видим, не воспринимают Медведева самостоятельной фигурой. Тогда...
Ну, надо, да, сказать, что и Путина в свое время не особо не воспринимали. Вот... И, помните, у нас все это повторяется, как гадали, уйдет ли Ельцин, не уйдет ли, отдаст ли власть, пойдет ли на третий срок, изменит ли Конституцию. Я прекрасно это помню. Потом опять эта ситуация изменилась, повторюсь, сейчас, когда все гадали, куда же Путин, чего. Вот он, наконец, назвал преемника. Правда, это... случилось не, значит, не под Новый год.
И потом, вы все время забываете, не он, а четверка товарищей.
Да, четверка товарищей, которые навязала Владимиру Владимировичу. И тот был вынужден согласиться с этим выбором. Да. И сейчас, наверное, съезд «Единой России» согласится с этой великолепной четверкой. Кстати, очень интересное, вот сказал Путин. Мне, говорит, очень приятно, что предложение... проистекло из столь широких слоев общества. Посмотрите, тут, мол, и сельские, значит, и аграрии, и адвокаты, там, мол, и проигравшие, и выигравшие. То есть вот некий такой консенсус. Такая советская, такая помпезная. Вот, доярок не хватало и
интеллигенции
рабочих.
Творческой.
Не, ну, там творческую интеллигенцию изображал Борщевский, я так понимаю.
Ну, адвокат разве у нас к творческой интеллигенции относится? Нет, Никита Сергеевича там не хватало.
Ой, а можно я заступлюсь, да, за слово «советское»? Вот я прошу вас, коллега, не обижать совок, между прочим, потому что в совке вот это все, вот этот маразм происходил тоньше, аккуратнее,
тоньше,
изобретательнее. И так далее. Вот таких очевидных...
Наташ, сейчас, да, время быстрее, торопятся люди.
И поэтому, да, конечно, поэтому все выхолощено и совершенно очевидно. Вот меня, например, больше всего интересует. Вот ваши слушатели, вообще зрители, они реально верят в эти спектакли? Вот они верят, что эта четверка подумала, пришла и предложила без договоренностей предварительных. Вот я не могу понять, когда страна участвует в некотором спектакле. Уже второй раз она будет участвовать, там, к марту, да, за последние полгода. Сначала была вот та избирательная кампания «Единой России». Абсолютный спектакль, плохой, да, бездарный совершенно.
Наташа, теперь вы знаете, второй, это даже не спектакль, мне кажется. Знаете, какие-то ритуалы такие, знаете, как чайные церемонии. Вот люди делают какие-то вот ритуалы, пассы какие-то, говорят какие-то слова, да, вот это надо, мол, для чего-то.
Ну хорошо, они это делают, но это вот все это разы, это какая-то виртуальная все реальность, все превратилось в виртуальную реальность. Но вот люди, которые, они действительно верят, что пришла четверка, предложила и так далее? Или все-таки, Ань, спросите слушателей, мне дико интересно.
Верят ли они в эти спектакли?
Вот они верят в эти спектакли, они понимают, что это спектакль.
Вот все, Наташа, мы как-то разговаривали уже на эту тему про достоверность и виртуальность. Можно, конечно, еще раз попробовать. Сейчас к этому времени благоприятствует. В Новом году обязательно это сделаем. Но просто отвечая на конкретный вопрос, люди как раз говорят, что они умны, прозорливы и, в общем, в это мало верят, и у них есть на этот счет всякие позиции. Но вот рейтинги и эффективность телевизионной пропаганды, тем не менее, каким-то образом все-таки работает, или она тоже придумана. Понять этого до конца невозможно, потому что только среза разговора с одними слушателями все равно недостаточно.
Я вам даже более скажу. Народ даже не обращает внимания на эту четверку. Главное, даже никто предложил. А кого предложили? Это вот как декорация, такая лепнина, понимаете, Наташа?
Да.
Вот с этими колхозниками, снопами.
Ну,
вот.
Хорошо, скажите, у нас осталось последние 30 секунд, как вам кажется, вот все-таки чем-нибудь Медведев в ближайшие 2-3 месяца проявится, так, чтобы мы так же, как вот, например, про Путина в Лужниках говорили, опа.
Я думаю, да, либо полетит куда-нибудь на самолете, либо что-нибудь заявит.
Я тоже думаю, что да. Что-то такое должно быть.
Что-то надо подтолкнуть, хотя бы после нашей программы.
Да, пару экшен придумают.
Благодарю вас, Наталья Геворкян, Сергей Варшавчик были гостями сегодняшней программы «Смотрим телевизор». Сразу же после нашей программы «Свобода в полдень» главные темы в России определяются кандидаты на президентский выбор 2008. Сегодня в Москве пройдут съезды СПС и «Единой России». Итоги выборов в Киргизии, возобновление дела об убийстве Полы Хлебникова. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
«Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».